Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас очень много дней памяти святых, таких достаточно знаковых, но, может быть, не очень часто вспоминаемых, как ни странно. 23 августа у нас будет День памяти преподобного Саввы Старожевского, а 24 августа память Федора Острожского. Вот что касается Саввы Старожевского, я думаю, многие, по крайней мере, слышали об этом святом. Вообще-то удивительно очень многое, что с ним связано, но начнем с того, что это один из таких вот первых и самых близких учеников преподобного Сергия Радонежского, который даже после кончины преподобного Сергия какое-то время был игуменом его монастыря, был выбран. Вот. Но что касается самого монастыря, то, что это было царское богомолье, все, что с этим связано, это такая достаточно популярная область знаний, что ли. Об этом можно прочесть и на множестве сайтов в интернете, и туда ездят экскурсии, и туда можно просто съездить в паломничество. Но меня всегда поражало в истории Саввы Старожевского монастыря то, что этот святой и это место почему-то было очень близко Пушкину. Хотя Пушкин, в общем-то, не отличался в юности особенно сильной набожностью, но, может быть, потому что его в детстве, пока он жил в Москве, возили на богомолье туда старшие. Трудно понять, почему, но вот даже в юношеской поэме «Монах» речь шла о Саве Старожевском и об этом монастыре. И потом в Кишиневе он начинал писать, тоже вспоминая именно Саво-Старожевский монастырь. И, в общем, в результате уже во взрослом таком состоянии, зрелом, он перевел житие преподобного Саввы Старожевского с церковнославянского на литературный русский язык. То есть настолько близок ему был именно этот преподобный, именно из огромного вот сонма учеников преподобного Сергия, почему-то именно Савва Старожевский вот так был близок к тому человеку, который у нас в нашем сознании считается наше все в нашей культуре.
Ну, я, конечно, ничего не могу сказать по этому поводу, я не знаю. Я могу сказать только следующее. Читайте же этим детям жития святых. Рассказывайте о святых. Вы не знаете, какой из них вот так вот отзовется, как у Александра Сергеевича преподобный Савва, и через какое-то время внутри этого человека совершится переворот, и он все-таки уходить из жизни будет как глубоко верующий христианин, как настоящий христианин, принеся покаяние, как это случилось с Пушкиным. Мне кажется, что все, что связано с преподобным Саввой, удивительно красиво. Красива местность, красив монастырь, красив вид из монастыря, прекрасен собор, удивительно интересный музей. Вот, и очень красиво сплетены судьбы. Например, французов, которые занимали этот монастырь. Не помню сейчас имя этого француза, которому явился во сне преподобный Савва и сказал, что если монастырь не будет разграблен, то ты вернешься целым домой. И до сих пор они ездят в этот монастырь, потомки этого человека, не помню фамилию, простите, но я хотел бы рассказать о судьбе мощей преподобного.
Да, после. Это тоже удивительное родство учителя и ученика.
Да, как мощи Сергия Радонежского хранились сначала под престолом в селе Виноградово в Подмосковье и по частным домам, так и мощи Саввы Старожевского хранились Сначала они были на Лубянке после изъятия мощей, потом какой-то неведомый нам сотрудник, имея все-таки почитание святого, передал Михаилу Успенскому, сотруднику Государственного исторического музея, вот, который около 50 лет хранил это у себя в квартире в многоэтажке просто в Москве, эту святыню, и передал в монастырь Данилов, когда тот открылся. Но у меня есть еще одна грань этого удивительного совершенно вот этого сплетения судеб. К сожалению, я не могу сказать фамилию, имя человека, я просто не помню. Примерно году, наверное, в 99-м в наш храм приезжала какая-то корреспондент брать у меня интервью на какую-то тему. Я сейчас не помню, о чем речь. И с ней была команда. Там два оператора, осветитель, водитель, машина. И человек, который работал оператором, рассказал мне следующее. Он сказал, что он профессионал своего дела, он всегда этим занимался, и вдруг именно его попросили быть главным оператором при снятии фильма о перенесении мощей главы Саввы Старожевского из Данилова монастыря в Звенигород. Это было удивительное по своим масштабам событие. Там был палаточный городок на несколько тысяч человек, был крестный ход, который возглавлял святейший патриарх Алексий. Удивительно, совершенно уникальное торжество. Всех этих людей кормили, раздавали им Евангелие. И он говорит, я никак не мог понять, я никакого отношения никогда к церкви не имел. Ну, вот этот документальный фильм, вот почему-то режиссер настаивал именно на мне. Поскольку там деньги были нужны, я подчинился. Вот. Но вообще тема не моя. Но, говорит, потом я все понял. Оказывается, мощи глава преподобного Саввы Старожевского лежала в комоде, говорит, у моей головы, только напротив, в квартире другого подъезда. А я прожил всю свою жизнь в квартире, лежа там в метре от этой главы, вот, но в другом подъезде на том же этаже. Вот когда я снимал фильм, и там была про Михаила Успенского часть, я, говорит, это понял. Вот такое удивительное, как преподобный Савва призвал к себе нужного ему оператора, понимаете? Это вот уникальная история совершенно.
Я бы хотела еще напомнить нашим радиослушателям о преподобном Федоре Острожском. О нем очень мало вспоминают, но дела давно минувших дней. Потом это все-таки та самая территория, на которой сейчас происходят трагические события. Мне кажется, важно тут в истории этого князя, а князь совершенно такой Рюрикович, вполне потомок великого князя Владимира, участник Грюнвальдской битвы, в которой был побежден Тевтонский орден. А закончил он монахом Киево-Печерской лавры. И вот это само по себе удивительно, потому что, ну, при всей могущественности, при огромных владениях, причем мало того, что он закончил жизнь монахом Киево-Печерской лавры, он погребен был в пещерах, и мощи его были обретены нетленными. Вот какой силы духа может быть властитель, воин, и как удивительно распоряжается Господь судьбами человеческими.
Да, что для него более ценным оказывается нищая келья в Киево-Печерском монастыре, чем княжеский терем или даже дворец со всеми возможностями, с властью, которую это дает. Но вот когда главное для человека — это Господь, и человек любит молитву, он к этому и стремится, и ничего на это променять не готов. Удивительно совершенно святой. Причем я думаю, что он был потрясающим и руководителем, и администратором. Когда начальство не властолюбиво, не гордо, там, или не гордо, как правильно сказать, не знаю, когда, может быть, даже тяготится этой своей обязанностью, и когда начальник верующий христианин, то дело делается споро, и всем очень хорошо, и все об этом помнят, и с благодарностью вспоминают такого человека. Я бы хотел еще сказать о святом, который в этот же день почитается Святой Церкви, это архидиакон Евпл. Из его жития из мученического жития, он мученически окончил свою жизнь, известно следующее, что он продал все свое состояние для того, чтобы купить Евангелие. Это было дорого, это III век, достаточно дорого, книга, написанная от руки, тогда она не печаталась. Для чего этому было нужно? Он брал это Евангелие, приходил в любой город, который был на пути, в торговый день находил самую высокую точку на рынке и начинал вслух громко читать Евангелие. Видимо, обладал очень таким архидиаконским голосом. И начинал комментировать и рассказывать о воскресшем Христе. Кто-то услышал, подходил и становился христианином. Кто-то смеялся, кто-то кидал в него, может быть, мусором, кто-то его избивал и гнал. Но он так обошел великое множество городов. Вот у человека была жажда привести других ко Христу и поделиться с ними этой радостью. В память об этом я бы хотел прочитать маленький отрывочек из послания к римлянам апостола Павла, как раз вот об этой невозможности не поделиться радостью Христовой. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет». Вот мы часто стыдимся благовествования Христова. Нам кажется, оно где-то неуместным, где-то ненужным. А Евпл, как и Павел, не стыдились, понимая, что это сила Божия. И человек, когда проповедует, с ним Божия сила во спасение прежде всего проповедующему. Проповедующий спасается этим. И интересно, что когда человек проповедует Христа, он значительно глубже Христа узнает. Хотя вроде бы говорит какие-то начальные вещи, новоначальным, то, что Павел называет молоком, а не твердой пищей. Но, тем не менее, в нем открывается правда Божия от веры в веру. То есть человек восходит в познании правды Божией от степени в степень, и вера человека укрепляется.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Вот еще пара святых, которые будут вспоминаться на этой неделе, мне кажется, они, несмотря на то, что между ними несколько веков, они очень близки по духу. Это преподобный мученик Варлаам и убиенные с ним братья Белгородского монастыря, память их 25 августа, и святитель Тихон Задонский, память 26 августа. Но что касается святителя Тихона Задонского, я думаю, что большинству наших радиослушателей это имя знакомо, и он запомнился помимо своих аскетических подвигов тем, что он был великий просветитель, потому что ему пришлось бороться с расколом старообрядческим. И дело даже не в том, что кто там прав или кто не прав. Он оказался епископом в епархии, где половина или даже большая часть священства вообще толком грамоты не знали. Ему пришлось заниматься просвещением, казалось бы, тех, кто должны быть учителями народа. И на самом деле не позавидуешь, крест тяжелый. Я думаю, что и в наше время это нелегкое занятие. Вот. Ну и, конечно, как часто бывает с такими людьми, хочется в монастырь, хочется аскетических подвигов и молитвы, вместо этого получается, что ты все время вынужден заниматься огромным количеством каких-то административных дел. И это особенно мучительно, когда это идет вразрез с твоим внутренним устроением, мне так кажется.
Наверное, но это особенно полезно пастве. Человек, который все время стремится на молитву, который находит в ней радость и сладость, будет прекрасным епископом. Потому что это будет опыт, который будет сразу чувствоваться всеми остальными, в том числе неграмотными попами, понимаете? И когда такой человек говорит, читай каждый день Евангелие, а святитель Тихон благословлял категорически каждому священнику каждый день читать Евангелие. Видимо, это было новшество по тем временам в его епархии. Вот.
Ну,
его хочется
18
век,
ничего удивительного.
Да, его хочется послушаться, наверное.
Но мне хочется особенно вспомнить вот историю этого Белогорского монастыря. Это уже практически рубеж 19-20 веков, скорее даже начало 20 века. И люди, которые сделали этот монастырь практически таким сибирским Афоном, как его называли, мы привыкли слышать о том, что накануне революции 1917 года состояние духовное народа российского было в упадке, и что церковь как-то переживала не лучшие свои времена, и, в общем, были сплошные кризисы. Но начинаешь читать жития святых той поры, и начинаешь сильно сомневаться в этом, потому что вот успех миссионеров как раз в конце 19-го, в начале 20 века, их усилия по просвещению многообразных народов Сибири, Дальнего Востока, Севера, как раз начали давать обильные плоды. И более того, когда начались вот эти совершенно какие-то изуверские и зачастую необъяснимые с точки зрения нормальной человеческой логики гонения, когда просто начали их расстреливать.
Да как братья Белогорского монастыря, просто расстреляли без суда и следствия.
Их даже не довезли до места, где их предполагалось там в какую-то тюрьму посадить.
Большевики просто не дотерпели. Такая ненависть у них была к монашеству.
И вот когда начинаешь думать, что происходит, это ведь это не просто противостояние каких-то там идеалов мировоззрения или каких-то идей. Это что-то такое инфернальное, это что-то абсолютно бесовское, на мой взгляд, потому что объяснить это с точки зрения человеческой логики вообще невозможно. Потому что это люди, которые несколько десятилетий поднимали огромный край.
Да, от которых была только польза, даже если смотреть глазами неверующего человека. Потому что пришедший на покаяние в этот монастырь пьяница перестал быть пьяницей, он становился тружеником, возвращался к семье. Эта обитель просто действовала оздоравливающе на огромный совершенно регион. Даже в этом смысле от нее была польза. Но все-таки большевистская коммунистическая идея, она настолько несовместима с настоящим христианством, что чем глубже, искреннее и праведнее христианин, тем больше ненависть у носителей коммунистической идеологии он вызывает. Вот это особенно надо помнить нам сейчас, потому что, кажется, коммунистическая эпоха отдаляется, и многие люди, даже называющие себя христианами, они спокойно совмещают почитание, там, допустим, Сталина как какого-то там чуть ли не божьего пророка, иконы его рисуют, да, с его действиями как палача по отношению к церкви. Вот это, к сожалению, видимо, эти люди просто не читают жития новомучеников.
Мне кажется, что проблема может быть еще более серьезная. Я понимаю, почему для многих воспоминания о советском прошлом окрашено очень позитивными красками. И чем дальше, тем больше вспоминаются исключительно положительные какие-то вещи, доставшиеся нам с тех времен. Но мне бывает всегда немножко не по себе, когда я это слышу, потому что мои однолетки и люди моего поколения, которые приходили в церковь в конце 70-х, в начале 80-х, они, думаю, со мной согласятся, что этот приход в церковь – это был рубеж. Именно потому, что все, что окружало вокруг, не в том смысле, что все было плохо, а в том смысле, что все было обесценено и обессмысленно вообще. То есть жизнь, так как она была выстроена в Советском Союзе, не имела смысла, как сейчас принято говорить, от слова совсем.
Ну, для нас, для верующих, безусловно. Конечно, да. Мне кажется, что очень важные слова есть у Соломона в его притчах об отношении Он говорит: мерзость для нечестивого — человек, идущий прямым путем. Мерзость для праведного — человек неправедный, и мерзость для нечестивого — человек, идущий прямым путем. Понимаете? Человек, идущий путем Господним, а для Соломона прямой путь — это путь Господень. Не иначе никак. Вот он вызывает омерзение и отвращение у человека, который пытается построить царство здесь на земле и только на земле. Для атеиста, для которого все сосредоточено здесь. Человек, который говорит: нет, главное сокровище на небесах, он вызывает вот это омерзение, понимаете, он отвратителен. Вот мы таким людям, и поэтому надо все расстрелять, растоптать, осквернить, изнасиловать. Вот, даже не просто монастырь этот они закрыли, они его сознательно оскверняли, они устраивали там отхожие места в алтарях обязательно, понимаете, для того, чтобы как можно больше боли причинить верующим людям. Это совершенно такое, ну, бесовское просто, сатанинское поведение.
Я просто хочу сказать тем, кто не застал, и напомнить тем, кто застал те времена. Это так было до конца советской власти. Я очень хорошо помню оторопь, которая у меня была при первом посещении славного города Саратова. Тогда в кафедральном соборе были мастерские худфонда. Огромное здание было там на несколько этажей разбито, и туалет был в алтаре.
Обязательно.
И это были 80-е годы. То есть ничего не менялось, в принципе, по отношению к святому месту. Все было точно так же, как в 17-м году.
Я помню начало 90-х, и мой старший сын, тогда еще совсем маленький мальчик, сталкивается в коридоре одной больницы с пожилым коммунистом. Тот начинает с ним разговаривать до моего прихода. А когда я прихожу, я понимаю, что мой сын выдает какие-то вещи, которые у нас в семье очевидны. И этот пожилой человек, трясясь от злобы, спрашивает: что вы своему ребенку рассказываете? Мы коммунисты, мы первые в атаку поднимались. Я говорю: да, вы первые, может быть, поднимались в атаку. Но сколько людей вы расстреляли? И вот глаза сужаются, в них стальной блеск. И он подходит близко-близко ко мне, глядя мне в глаза, говорит: значит, мало расстреляли. Понимаете, вот эта жажда уничтожать все верующее и все инакомыслящее, она у людей, разделяющих коммунистические идеалы, всегда была, есть и будет. Даже если они сами этого не понимают, пока не чувствуют, потому что это логика этого учения. И если у этих людей будет власть расстреливать, они будут расстреливать опять. Поэтому это никак не совместимо с почитанием Господа Иисуса Христа и почитанием новомучеников особенно.
Какая, на ваш взгляд, есть прививка от этой болезни? Потому что она ведь меняет окраску, как хамелеон. Соус, под которым прививается вот это неприятие тех, кто не похож на тебя, может быть каким угодно. Но вот это вот желание уничтожить, оно как болезнь, как проказа. От него должна быть все-таки вакцина.
Любовь. Если ты полюбил хоть кого-то, если для тебя хоть кто-то настолько важен, что ты готов жертвовать ради него, кто-то конкретный, живущий сейчас, не будущее поколение, ради которого можно положить миллионы людей в могилу, вот, а кто-то, живущий рядом, а желательно несколько, то ты понимаешь, что если ты будешь уничтожать, унижать или мучить других людей, ты мучаешь кого-то любимого, кого-то, кто любим другим, кто сам любит. Если ты умеешь любить, ты все-таки так действовать не будешь. По-настоящему любить. Любить жертвенно, любить самозабвенно, любить отдавая. Вот тогда, конечно, ты... Знаете, у Соломона есть потрясающие слова. Он говорит: любовь и дружба освобождают. Все, вот вся притча. Три слова. Любовь и дружба освобождают. Они освобождают от ненависти, от эгоизма, от себелюбия, от себя как воспаленного пупа земли, понимаете? Они сдвигают тебя из центра вселенной и ставят на это место Бога, на котором он и должен быть. Они освобождают тебя и от ошибок, от очень многих. Потому что когда ты любишь, ты их не совершаешь, меньше их совершаешь, если ты правильно любишь. Вот, поэтому прививка здесь одна — это любовь.
Просто очень трудно в одной голове совместить образы мучеников и образ преподобного Фёдора Острожского, который был воином в первую очередь, воином и властителем, и закончил жизнь тем, что его нетленные мощи были обретены в киевских пещерах.
Ну, он же, понимаете, видимо, он туда стремился всю жизнь. Все-таки его, как Господь говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И оно воплотилось, вот эти слова Христа воплотились прямо в жизни его. То есть сокровище его было там, в киевских пещерах, понимаете? Даже когда он там был на Гривальской битве, когда он там спорил с Витовтом или с Свидригайло, да, все, он был там. Вот. А еще очень хорошая прививка – это поездка на Бутовский полигон. Вот если у вас в голове у кого-то есть кусочек, в кавычках, иконы, где Сталин приходит, допустим, к Блаженной Матроне, вот какая-нибудь такая ерунда антихристианская, вот съездите на Бутовский полигон просто, посмотрите на эти фотографии, на мальчика в 11 лет расстрелянного, на старика, священномученика Серафима Чичагова, героя просто разносторонне одаренного, талантливого человека, на великих людей нашей страны, которых перемолола эта богоборческая идея. А если мы говорим, что Бог есть любовь, то это идея, которая ненавидела любовь, понимаете, во всех ее проявлениях и, прежде всего, в главном христианском. И поэтому она, естественно, убивала людей, эта идея. На этой неделе будет еще память священномученика Серафима, епископа Дмитровского, по фамилии Звездинский. Это удивительный святой, прозорливец, чудотворец, о котором известно очень много. Остались его знаменитые проповеди о божественной литургии. Вот я всем бы посоветовал почитать житие этого человека, принять его образ в свое сердце, он вам станет удивительно родным. И вот на его примере видно, кого мы потеряли в этих гонениях, каких людей мы потеряли в этих гонениях, которые могли бы быть с нами. Они все равно победили, да, они с Господом победили. Он расстрелян в 37-м году, но я думаю, что если погрузиться в его труды и в его житие, то он станет одним из самых любимых ваших новомучеников.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Поститесь постом приятным, слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».